В эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Радио Свободная Европа». В Схинвале и Сухуми 21 час, в Тбилиси на час больше, а в Праге 7 часов вечера. С вами сегодня Александр Касаткин. Здравствуйте. Слушайте ближайшие полчаса нашей программы. Сегодня в Тбилиси продолжили выселять беженцев.
В течение дня грузинские телекомпании следили за переселением семьи Герлиани, получившей трехкомнатную квартиру в Бакурцихе в Кахети.
Сергей Степашин стал самой обсуждаемой фигурой в Абхазии.
И все после каких-то 25 минут брифинга 12 января для местных журналистов в ходе его однодневного визита в Абхазию.
Первые леди кавказских стран.
Наиболее активная и современная первая леди представляет государство, которое часто называют «Кавказский мусульманский Восток».
Подробнее во всем этом слушайте в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. Там же вы можете прокомментировать наши материалы. Ну а сейчас традиционное время новостей, с которыми из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях: Александр Лукашенко официально вступил сегодня в должность президента Белоруссии. В столице Албании и Тиране произошли столкновения демонстрантов с полицией. В Азербайджане предъявлены обвинения одному из оппозиционеров. Александр Лукашенко официально вступил сегодня в должность президента Белоруссии. Он принес присягу в присутствии депутатов парламента, членов Конституционного суда. На инаугурации Лукашенко не было представителей Евросоюза. В четверг Европарламент осудил репрессии против белорусских оппозиционеров. Власти США сегодня заявили, что готовы возобновить действия отмененных ранее санкций против Белоруссии, поскольку сомневаются в демократичности недавних президентских выборов. Лукашенко был переизбран на четвертый срок 19 декабря прошлого года. По официальным данным, за него отдали голоса около 80% избирателей. В Азербайджане предъявлено обвинение одному из оппозиционеров, рассказывает Фарид Арифоглу.
В Азербайджане предъявлено обвинение в совершении ряда тяжких преступлений лидеру исламской партии Мовсу Мусамедову. 7 января он был арестован в административном порядке за неповиновение полиции. Теперь ему инкриминируется создание организованной преступной группы, незаконное хранение оружия и попытка захвата власти. В отношении Самедова избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 3 месяца. По тем же обвинениям арестован заместитель главы исламской партии Вагиф Абдуллаев. Ранее МВД Азербайджана заявило об изъятии оружия и боеприпасов у 2 родственников лидера исламской партии в Губинском районе на севере страны. В исламской партии отвергают обвинения и считают, что ее лидеров преследуют по политическим мотивам за критику властей и протесты против запрета на ношение хиджаба в школах. 2 января Мовсум Самедов призвал народ подняться на борьбу и положить конец, как он выразился, деспотизму. Режиму. Фарид Арифоглу, Радио Свобода, Баку.
В столице Албании и Тиране произошли столкновения демонстрантов с полицией. Сторонники оппозиционной социалистической партии проводили акцию с требованием отставки правительства, которое они обвиняют в коррупции. Небольшая группа манифестантов начала нападать на полицейских, бросая в них палки, камни и зонтики. Были перевернуты и подожжены несколько машин, в том числе полицейская. В ответ полиция применила водометы и слезоточивый газ. По словам очевидцев, в демонстрации, проходившей около офиса премьер-министра Сали Бериши, участвовали около 20 тысяч человек.
Эхо Кавказа. Новости.
В Турции, в Стамбуле, начались международные переговоры по ядерной проблеме Ирана. С иранской делегацией встречаются представители 6 мировых держав, делегацию которых возглавляет верховный представитель ЕС по внешней политике Кэтрин Эштон, рассказывает Елена Солнцева.
Международные представители предлагают Тегерану техническую и иную помощь в реализации мирной атомной программы в обмен на его конструктивное сотрудничество с мировым сообществом. Представители «шестерки» добиваются от Ирана приостановки работ по обогащению урана, опасаясь, что под прикрытием мирной атомной программы Тегеран тайно пытается создать ядерное оружие. По информации СМИ, Иран со своей стороны планирует обсудить ранее отвергнутое международным сообществом соглашение Тегерана с Турцией и Бразилией Бразилией об обмене на турецкой территории низкообогащенного иранского урана на высокообогащенный. Возглавляющий иранскую делегацию глава Высшего совета национальной безопасности Саид Джалили заявил перед началом встречи: «Иран демонстрирует готовность развивать диалог по установлению мер доверия. Иранская сторона намерена провести переговоры в конструктивной атмосфере». Елена Солнцева, для Радио Свобода, Стамбул.
Министр иностранных дел Франции Мишель Альо-Маре, находящийся с официальным рабочим визитом в Израиле, посетила сектор Газа, находящийся под контролем палестинской радикальной группировки «Хамас», рассказывает Элла Котлер.
Во время въезда кортежа автомобилей, в котором Альо-Маре следовала через пограничный пункт Эрес, на ее машину набросились десятки протестующих палестинцев. Они запрыгивали на автомобиль и забрасывали его яйцами. Полиция Хамаса разогнала демонстрантов, и госпоже министру удалось доехать до представительства ООН в центре Газы. Там ее снова ожидала толпа, которая набросилась на автомобиль и начала швырять в Альо-Маре обувью. В арабском мире это считается тяжким оскорблением. Помощница министра получила травму головы и обратилась за медицинской помощью в больницу в израильском городе Ашкелон. Палестинцы выражали возмущение высказыванием Альо-Маре, выступивший в четверг в поддержку захваченного Хамасом 4 года назад израильского капрала Гилада Шалита. Элла Котлер, Радио Свобода, Израиль.
Власти Туниса объявили в стране трехдневный траур с пятницы по воскресенье в память о жертвах массовых волнений, приведших к свержению президента Зина Эль-Абидина Бен Али. По официальным данным, погибли 78 человек. Но ранее новое правительство Туниса приняло решение легализовать работу всех политических групп, в том числе исламского движения «Эн-Нахда», и амнистировать всех политических заключенных. Министры нового кабинета, бывшие членами партии свергнутого президента, заявили о своем выходе из нее. Военно-морские силы Южной Кореи провели операцию по освобождению экипажа грузового судна, захваченного сомалийскими пиратами. Сообщается, что в ходе операции погибли 8 пиратов, еще 5 были задержаны. Из членов экипажа никто не пострадал.
Из нашей студии с новостями была Любовь Баматова. О других событиях дня на нашем сайте echokavkaza.com. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. Напомню, что с вами сегодня в Пражской студии Александр Касаткин, и мы переходим к подробностям. Операция по выселению беженцев из пунктов их компактного проживания в Тбилиси продолжилась и сегодня. Часть выселенных людей осталась в столице, но некоторые решили все-таки перебраться в предложенные властями новые места поселений. О том, в какой ситуации оказались уже переселенные беженцы, в сюжете Ноны Суварян.
Выселять начали утром сразу из 4 зданий. Министерство предлагает беженцам жилплощадь в Кахете и Самегрело. Однако большая часть выселенных предпочла остаться в Тбилиси. Нашлись и такие, кто все же решил принять предложение властей. В течение дня грузинские телекомпании следили за переселением семьи Герлиани, получившей трехкомнатную квартиру в Бакурцихе в Кахете. Беженка из Абхазии Анусия Герлиани, осмотрев полученное жилье, выразила благодарность властям.
Нам предложили переехать в Бакурцихе. Спасибо тем людям, которые предложили это. Мы очень довольны. Нам очень нравится тут. Хорошо отремонтированные комнаты. Есть вода, свет.
Корреспондент грузинской службы «Радио Свобода» также побывала в Бакурцихе. Она выяснила, что герои телерепортажей Герлиани – единственная семья из всех выселенных, которая согласилась на переезд. Их поселили в здании бывшего колледжа. Анусия Герлиани рассказала, что после бегства из Абхазии она поменяла уже несколько квартир. Мебель из-за сегодняшнего переезда пришла в полную негодность.
17 лет таскаем это барахло.
В новой квартире мебели, которую можно было бы использовать взамен вышедшей из строя, нет. Но и помимо ее отсутствия проблем хватает. Здание бывшего колледжа не отапливается, крыша протекает, повреждены водосточные трубы. Поэтому в помещении всегда сыро. Беженцы из Абхазии и Цхинвальского региона, которые в этом здании проживают давно, говорят, что это наносит огромный вред здоровью.
Воды нет, умираем от холода.
Все испорчено, воды в здании нет, газа нет, отопления нет.
Хорошо, что дождь не идет. А как польет, все жду, когда крыша начнет протекать.
Руководитель администрационного департамента министерства Валерий Копалешвили впервые услышал о проблемах беженцев в Бакурцихе и был очень удивлен.
Это абсолютно отремонтированное жилье. Если есть какие-то недостатки, все можно исправить. Я впервые слышу, что где-то протекает крыша. Хотя не исключаю, что у здания есть какие-то недостатки. Чем отапливаются в регионах, тем же будут отапливаться и они. Есть поселения, в которых имеется газ, и там отапливаются газом. А там, где он отсутствует, министерство каждый год доставляет дрова.
В начале января аппарат народного защитника провел мониторинг в местах нового поселения беженцев. По словам руководителя отдела по связям с общественностью Нино Эремашвили, беженцам необходимы не только отремонтированные квартиры, но и приемлемые социальные условия – школы, детские сады, медицинские пункты.
Например, вот в Фоцхой Церкви, где живут уже беженцы, нету аптеки, и им приходится идти в село Джвари, это не так уж близко, чтобы приобрести медикаменты. В деревне Абашиспири нету школы, и детям приходится почти 2 километра идти пешком до школы. И даже нету автобуса, который бы перевел этих детей в школу. А также вот в этой заселении Абашиспири есть проблемы с водой.
Перечисляет Нино Эремашвили. Она убеждена, что ситуацию надо менять. Аппарат народного защитника, по словам Нино, не располагает никакой информации о том, намерены ли власти предоставить беженцам работу, как будет организована медицинская помощь, смогут ли они получить в свое распоряжение землю для проведения сельскохозяйственных работ. Нонна Суварян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Утро пятницы на Сухумском рынке.
Сегодня весь день в Сухуми тушили пожар на центральном рынке. Органы следствия самопровозглашенной республики пока не огласили версии, почему произошло возгорание. Но предприниматели уже начали подсчитывать ущерб. С Сухумского рынка передает наш корреспондент Марианна Котова.
Утро пятницы на Сухумском рынке началось с ЧП. Загорелся склад на центральном рынке. И даже к 16 часам пятницы пожар на центральном Сухумском рынке до конца не потушен. До сих пор клубы дыма валят из его дверей. Трудно дышать даже вдали от здания. Вся территория рынка оцеплена, но люди, чьи торговые точки оказались в очаге возгорания, не спешат уйти с места бедствия. Их не покидает надежда спасти хоть часть товара. У Ламары Лакоба товар не сгорел, но задымленные продукты вряд ли удастся реализовать. Но она продолжает наблюдать за тем, не охватит ли незатушенный огонь и ее точку, рассказывает Ламара Лакоба.
Лично вот у меня угловой магазин пока не дошло, может дойдет. Никто не застрахован от такого несчастного случая. Люди многие погорели, у многих много товару, все деньги вложены. Всех жалко, за всех переживаю. Мы же знаем, как все мы мучаемся, чтобы рубль заработать, чтобы домой понести.
Судя по тому, как выглядит рынок в эти минуты и по рассказам пожарных о происходящем внутри, несложно догадаться, что длительное время первый этаж рынка работать не будет. Едкий дым и копоть пропитали буквально все, что находилось внутри, рассказывает замначальника Сухумской пожарной части Аслан Касландия.
Ничего не осталось, все сгорело. Все. Больше там ни за что нельзя заходить под неделю, потому что там уже так выходит, что все полностью сгорело. Чтобы что-то поставить, уже там не получается, потому что этот дым, запах уже где-то неделю вот так будет идти по-любому.
Из наружных павильонов и второго этажа люди попытались спасти от дыма все, что возможно. Но под угрозой оказалась сохранность скоропортящихся продуктов. Ведь из-за отключения электричества перестали работать холодильные камеры.
Все, магазин все вытащили. Весь товар испортился. Он пропах вот дымом. Дым идет, пропах весь товар. Товар сегодня завезли, вчера завезли, после старого Нового года завозили. Вот, пожалуйста. Ну и, конечно, сумму называть я не могу, но ущерб очень большой.
По словам представителей дирекции рынка и главы городской администрации Алиаса Лабахуа, в ближайшие дни центральный рынок работать не будет. И это еще одна беда пострадавших предпринимателей. Кроме убытков из-за сгоревшего товара, люди потеряли еще и рабочие места. А ведь для многих рынок единственный источник доходов семьи. Продавец Елена больше всего переживает именно по этому поводу.
Тем более я реализатор, хозяйки нет. Это вдвойне сложнее. И еще самое страшное, что ладно, хозяева потеряли товар, мы потеряли работу, реализаторы. Мы остались столько народу, мы остались без куска хлеба на сегодняшний день.
Замира Трапш торгует одеждой. И то, что находилось в сгоревшем складе, и вещи, которые женщина успела выложить на прилавок, превратились в пепел. Товар был взят на реализацию. То есть, лишившись товара, Замира все равно должна будет расплачиваться за него.
Это неожиданно за 2 минуты.
сразу все закрылось полностью. И долги отдавать.
Каждый предприниматель, торговавший на центральном рынке, пострадал в разной степени, естественно. Пострадали и покупатели, лишившись возможности приобрести самые свежие продукты. По словам чиновников, рынок на время следствия будет закрыт. Официальной версии возгорания пока нет. Марьяна Котова для «Эхо Кавказа», Сухум.
Европейский парламент принял вчера резолюцию, которая предлагает руководству Евросоюза возобновить запрет на въезд в страны ЕС для ряда высокопоставленных чиновников Белоруссии, включая президента Александра Лукашенко, и расширить список лиц, чьи активы в Европе будут заморожены. Представители ЕС также не присутствовали на сегодняшней церемонии вступления в должность президента Белоруссии Александра Лукашенко. Из Минска рассказывает Игорь Корней.
В присутствии высших должностных лиц страны и немногочисленных приглашенных на инаугурацию, Александр Лукашенко, положив правую руку на Конституцию, произнес слова присяги. «Торжественно клянусь верно служить народу Республики Белоруссия, уважать и охранять права и свободы человека, свято и добросовестно исполнять возложенные на меня высокие обязанности». После подписания акта о принесении присяги председатель Центризбиркома Лидия Ермошина вручила Лукашенко удостоверение президента. Инаугурационная речь Лукашенко отнюдь не была выдержана в нейтральных тонах. Избранный на четвертый срок Лукашенко заявил, что никакие майданы и площади белорусскому обществу не грозят. Вирус цветных революций поражает только слабые страны, чей государственный организм измотан экономическими и социальными проблемами, а власть находится в конфронтации с населением. Белоруссии для него просто нет питательной среды, констатировал белорусский лидер и заверил, что все попытки нарушить стабильность, как это имело место в день выборов 19 декабря, будут решительно пресекаться.
Мы не собираемся прятать проблемы, которые могут возникнуть в связи с событиями ночи 19 декабря. Но сегодня никто, причастный к делам 19 декабря, не сомневается в том, что против нашего государства был организован заговор. Спонсировали его иностранные спецслужбы, а роль исполнителей отвели местным отщепенцам и жуликам от политики.
Бывший посол Белоруссии в Германии Петр Садовский вступление Александра Лукашенко на очередной срок считает плевком в лицо всему белорусскому народу и обращается к европейским институтам с призывом. Санкции против высшего руководства страны, соответствующую резолюцию, по которым накануне принял Европарламент, не должны оказаться пустым звуком.
Я так мою, как Лукашенко за мяжу арештовать и посадить?
Мое мнение однозначное. Как только Лукашенко сунется за границу, его необходимо арестовывать и посадить, как Милошевича. О чем можно говорить, если вокруг наглое вранье и фальсификации? Человек подтасовывает себе незаконно власть, фактически ворует ее. И поскольку это государственное преступление, его нужно арестовывать. Пусть, если не хочет рисковать, в Иран ездит, в Венесуэлу.
Ну, хай в Иран ездит, в Венесуэлу.
Основное требование Европы – безотлагательное освобождение всех политзаключенных, задержанных во время мирной акции оппозиции в день президентских выборов. Окончательное решение по Белоруссии будет принято 31 января во время встречи министров иностранных дел Евросоюза. В ожидании более понятной политической развязки не спешат поздравлять Лукашенко с очередным переизбранием и дипломаты западных стран. Сегодня руководители дипломатических ведомств публично отказались от участия в церемонии инаугурации и уехали в Вильнюс, где открылась правозащитная конференция. Временный поверенный в делах США в Белоруссии Майкл Скенлон также не присутствовал на мероприятии, уехав в Гродно. Россию представлял посол Белоруссии Александр Суриков, а также лидер российских коммунистов Геннадий Зюганов. Игорь Корней для «Радио Свобода», Минск.
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 5905 и 11950. Эхо Кавказа.
Высокая инфляция остается одной из самых острых проблем современной Грузии. Сегодня президент Нацбанка Грузии Георгий Кандагидзе пригласил к себе ведущих экономистов Грузии, чтобы оценить меры, предпринятые против инфляции. Тему продолжит Мзия Парисяшвили.
Для жителей Грузии новые статистические данные о росте стоимости потребительской корзины и прожиточного минимума, который в декабре составил 150 лари, это чуть больше 80 долларов США, новость нерадостная. Как в столице, так и во всех остальных регионах Грузии жители жалуются на практически ежедневный рост цен на продукты питания. Эта женщина из Лагудехи жалуется, разве это жизнь, когда вдвое, втрое подорожали сахар, мука, картофель и другие продукты? Сегодня министр сельского хозяйства Бакур Квазарели заверил, что в стране достаточно запасов пшеницы и хлеб дальше дорожать не будет. Власти Грузии рост цен объясняют ситуацией на мировых рынках. Президент Михаил Саакашвили, встречаясь вчера с населением Кахети, высокую инфляцию объяснил тем, что цены так взвинтились на мировых биржах. Президент Национального банка Георгий Кадагидзе также говорит, что в Грузии стараются нейтрализовать побочные эффекты, пришедшие извне.
Уже 6 месяцев, как мы перешли на политику контроля денежной массы. Это отражается как на учетных ставках, так и на нормативах резервирования. Я был бы самым счастливым человеком, если бы от моего решения зависело, сколько будет стоить пшеница на Нью-Йоркской бирже. 90% нашей инфляции вызвано внешними факторами. И Национальный банк делает все, чтобы инфляция вернулась к однозначному показателю.
В искренности Кадагидзе не сомневается эксперт Ладо Папава. Он предпринятые Национальным банком меры против инфляции называет адекватными, хотя Ладо Папава отмечает, что все эти старания будут тщетными, если правительство не предпримет меры.
Две недели прошло, как президент поручил правительству создать антиинфляционный план, но пока ничего не написано. Раздавать ваучеры – инфляционная мера. Таким образом, правительство дополнительно выпускает в обращении 20-25 миллионов лари. Это очередная головоломка для Национального банка. Как потом изъять эти деньги из оборота, чтобы денежная масса не увеличилась?
Мнение Ладо Папава разделяют большинство экспертов, приглашенных сегодня в Нацбанк. Среди них экономист Мираб Какулия.
Инфляция выросла по монетарным причинам. Важно начать действия по стерилизации денежной массы. Например, начать выпуск депозитных сертификатов или других финансовых инструментов, которые помогут изъять деньги из обращения. Только в этом случае мы увидим хотя бы небольшое снижение инфляции в первой половине 2011 года.
По словам Какулия, уровень инфляции, при котором экономический рост приостанавливается, составляет 12-13%. По мнению эксперта, если предпринятые меры не дадут результата, то Национальному банку придется еще более ужесточить монетарную политику, что, в свою очередь, вызовет увеличение учетных ставок и стоимости кредитов. Зия Парисишвили, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
Первоначально термин «First Lady» использовался для обозначения супруги президента США. Однако теперь используется для обозначения супруги главы любого государства. В США термин был впервые использован в 1849 году, когда президент Тейлор назвал так жену четвертого президента Джеймса Мэдисона, Долли Мэдисон. О первых леди кавказских стран рассказывает мой коллега Олег Кусов.
Интересно, что впервые почти официальный титул «Первая леди» США получила не супруга президента, а его племянница. Дело в том, что 15-й американский президент Джеймс Бьюкенен был холостяком. Роль первой дамы государства была возложена на его племянницу Хэриет Лейн. Это было в середине 19 века. В дальнейшем США возглавляли исключительно женатые президенты. В Советском Союзе холостых глав государства не было. Но, несмотря на это, фактически до 1985 года не было в СССР и титула «Первой леди». Впервые на него стала претендовать супруга последнего генерального секретаря ЦК КПСС Михаила Горбачева. Эта роль для женщины в СССР была непривычной. Отсюда довольно неоднозначное отношение советских людей к первой в истории их страны «Первой леди». Раиса Максимовна Горбачева, как считают многие эксперты, в итоге смогла достойно заявить о себе. Благодаря ее смелой позиции институт первых леди стал привычно восприниматься на всем постсоветском пространстве в новых образовавшихся государствах, в том числе и в кавказских государствах, несмотря на то, что в них роль женщин традиционно остается более скромной, чем в европейских странах. Мои собеседники с интересом обратили внимание на своеобразный южнокавказский феномен. Наиболее активная и современная первая леди представляет государство, которое часто называют Кавказским мусульманским Востоком. Но именно Мехрибан Алиеву многие называют самой истинной европейкой на Южном Кавказе, несмотря на действительно европейское происхождение Сандры Рулов, супруги грузинского президента. Пример Мехрибан Алиевы уникален еще и тем, что она пользуется авторитетом, а подчас вызывает неподдельное восхищение и за пределами своей страны. Мехрибан Алиевой удается многое. Слово бакинскому политологу Евгению Кришталеву.
она по своей сути женщина-лидер, женщина, которая имеет свою четкую позицию, гражданскую позицию, общественную позицию. И она не просто несет эту ношу, эти обязанности первой леди, непосредственно участвует в общественно-политических событиях страны, являясь депутатом парламента, возглавляя фонд Гейдара Алиева, являясь послом доброй воли ЮНЕСКО и исламской организации ИСЕСКО, тоже культурологической. Она не просто так по необходимости того, что она супруга президента Азербайджана, исполняет эти обязанности. Она это делает от души, и она это делает осознанно. Ее человеческие качества позволяют ей находить общий язык со многими сильными мира сего. Исходя из того, что фонд Гейдара Алиева, который она возглавляет, проводит большую благотворительную и гуманитарную деятельность по всему миру, не только включая Азербайджан. Поэтому во многих странах, куда приезжает президент, вместе с ними супруга, появляются возможности для новых благотворительных акций, гуманитарных программ, которые делаются на уровне уже межгосударственных отношений, создаются и подписываются на уровне межгосударственных соглашений.
Говорил Евгений Кришталев. Сандра Рулвс смогла завоевать симпатии грузинского общества не только благодаря таким качествам, как обаятельность, образованность, но еще она удивила грузин своей скромностью. Сандра Рулвс чуть ли не ежедневно полный рабочий день проводит в обычной больнице в качестве рядовой медицинской сестры. А первая леди Грузии – политолог Александр Рондели.
Сандра Рулвс недавно в интервью сказала, что когда она что-то собирается делать, так какой-то проект или что-то, она советуется с мужем и старается подумать, не навредит ли это его реноме, его имиджу. Они очень хорошая, интересная пара, потому что она очень его поддерживает своим авторитетом. Даже если бы она бы не хотела, то она своей личностью, так как она вот действует, она действительно делает много хорошего в смысле вот медиков, там помогает медицинские программы всякие. Она очень пользуется огромным авторитетом и самой большой симпатией, потому что она очень достойно держится всегда, не видна особенно. И потом она говорит по-грузински великолепно и шутит даже. И это очень действует на людей в положительном плане. Да, она очень культурная женщина, очень образованная, и это очень все замечают, и всем очень приятно, что все-таки первая леди вот такая вот женщина непростая. Вот она старается реализовывать себя помощь вот больным туберкулезом, вот больше в медицинской такой сфере. Сама она работает с сестрой. Раз в неделю она ходит. Во время войны она все время в госпитале была. Она очень много полезного делает, получит все-таки это авторитет, все-таки супруга президента, и Грузия, значит, получает больше внимания по различным медицинским программам, да, международным. И она в смысле культуры очень много делает. Она помогла открыть радиостанцию, которая 2 часа передает классическую музыку и оперу. Старается помогать вот музыкантам тоже.
Говорил политолог Александр Рандели. Симпатия и авторитетом в своей стране не обделена и первая леди Армении Рита Сарксян. Но о ней говорят прежде всего как о женщине, которой удалось совместить и общественную деятельность, и заботу о семье в качестве настоящей хранительницы домашнего очага. Политолог Александр Искандарян считает, что придавать большого значения институту первой леди как существенному политическому фактору жизни государства не стоит.
Я думаю, что это связано с индивидуальными особенностями первых леди и, может быть, и президентов тоже. Я бы не сказал, что жена нынешнего президента, она активно каким-то образом часто появляется на людях. Это бывает, конечно. Она занимается какой-то благотворительностью и иногда появляется в светской жизни. Но это происходит достаточно редко, и это незначимый фактор. Женщины в армянской политике есть и министры, есть и представители политических партий, парламентарии. Но вот именно институт первой леди, я бы не сказал, что он сложился на Армении.
И в целом первые леди в различных государствах, как правило, не оказывают большого влияния на политические процессы, посчитает Александр Искандарян.
Все-таки это некий антураж политики, это все-таки некая внешняя составляющая политики, не медиа приложение к политике. В настоящей политике женщина ты или мужчина не имеет значения, важно какой ты политик, а жена президента все-таки, собственно, политиком не является. Приятно, конечно, видеть, наверное, и интересно публике видеть жен должностных лиц, Но что это оказывает какое-то серьезное влияние даже на развитие? Нет, я так не думаю.
Есть мнение, что первые леди добиваются признания в своих государствах, как правило, тогда, когда они играют на имидж своих супругов, они пытаются освоить самостоятельную политическую роль.
Рассказывал мой коллега Олег Кусов. Слушайте следующие полчаса нашей программы. Европарламент принял резолюцию по новой стратегии в Черноморском регионе.
Относительно Грузии в стратегии записан прямой призыв к вице-президенту ЕС Кэтрин Эштон усилить давление на Россию.
Степашин как самая обсуждаемая фигура в Абхазии.
И все после каких-то 25 минут брифинга 12 января для местных журналистов в ходе его однодневного визита в Абхазию.
Фотоальбом не для широкого круга зрителей.
Мировые знаменитости и незнакомцы. Разные судьбы в разных ситуациях.
Все это слушайте в эфире «Радио Эхо Кавказа» в ближайшие полчаса. Напомню, что вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Сухуми и Цхинвале 21 час 30 минут, в Тбилиси на час больше, а в Праге половина восьмого. Как обычно, в это время с новостями из пражской студии Любовь Баматова.
В Тбилиси сегодня с утра возобновился процесс выселения беженцев. Их выселяют из бывшего здания исполнительного бюро, где проживает более 22 семей. Из здания бывшего общежития медицинского университета там, по информации агентства Интерпресс Ньюс, выселят 78 семей. У всех объектов мобилизованы грузовые автомобили, на которые грузят вещи вынужденно перемещенных лиц. На месте находятся сотрудники патрульной полиции. За процессом выселения наблюдают представители наблюдательной миссии Евросоюза. Они беседуют с выселенными беженцами, интересуясь, есть ли у них альтернативная жилплощадь. В Сухуми произошел пожар на центральном рынке. Пожар вспыхнул приблизительно в 10:55. Огонь распространился из складских помещений, расположенных на первом этаже рынка. Пострадавших нет, сообщает Абсны Пресс. Локализовать огонь пытаются 5 пожарных расчета управления. По чрезвычайным ситуациям район рынка оцеплен милицией. На днях после ремонта был открыт второй этаж сухумского рынка. Премьер-министр самопровозглашенной Южной Осетии Вадим Бровцев провел очередное заседание, на котором был утвержден проект закона о гражданской обороне. По словам главы МЧС Анатолия Бибилова, предполагаемый законопроект существенно доработан по сравнению с аналогичным нормативным актом 1992 года и четко определяет порядок действий властей при чрезвычайных происшествиях и стихийных бедствиях. Армения обвинила сегодня Азербайджан в организации вооруженных провокаций. По данным Министерства обороны Армении, в четверг в результате обстрела азербайджанскими военными территории Нагорного Карабаха погиб один представитель армии непризнанной республики. Баку отрицает, что вооруженный инцидент произошел по вине азербайджанской стороны. По данным Минобороны Азербайджана, в результате перестрелки серьезно пострадал азербайджанский военный. Александр Лукашенко официально вступил сегодня в должность президента Беларуси. Он принес присягу в присутствии депутатов парламента. Членов Конституционного суда на инаугурации Лукашенко не было представителей Евросоюза. В четверг Европарламент осудил репрессии против белорусских оппозиционеров. Власти КНДР предложили провести в начале февраля переговоры между высокопоставленными представителями военных ведомств Северной и Южной Кореи с целью снижения напряженности в двусторонних отношениях. О предложении Пхеньяна проинформировало Государственное северокорейское агентство. В конце января предложено провести подготовительный раунд переговоров. Сообщается, что Южная Корея уже согласилась с предложением.
С новостями из пражской студии была Любовь Баматова. Другие новости на нашем сайте echokavkaza.com.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 5905 и 11950.
Эхо Кавказа.
Европарламент принял вчера резолюцию по новой стратегии в отношении стран Черноморского региона. Она, в частности, призывает Еврокомиссию стать ведущим посредником в разрешении затянувшихся конфликтов в этом регионе. Кроме того, принятая стратегия стала первым документом Европарламента, в котором Абхазия и Южная Осетия называются оккупированными регионами. Тему продолжит Олеся Вартанян из Тбилиси.
За документ проголосовали больше 400 депутатов. Лишь немногие в зале подняли руки, когда спикер спросил, кто против. Документ состоит из 4 разделов. Тема конфликтов затрагивается в разделе проблем безопасности в Черноморском регионе. Конфликты в Абхазии, Южной Осетии и Приднестровье названы главными вызовами безопасности для всех стран Черноморского побережья. В своей резолюции парламентарии призвали руководство ЕС взять на себя ведущую роль в переговорном и миротворческом процессе по этим конфликтам. В качестве меры по укреплению доверия между сторонами европарламентарии предлагают сделать публичными все сведения о закупках оружия и военных передвижениях в Черном море. Относительно Грузии в стратегии записан прямой призыв к вице-президенту ЕС Кэтрин Эштон усилить давление на Россию, чтобы она выполнила все 6 пунктов соглашения Медведева-Саркози. Среди них те, которые руководящие чиновники в ЕС считают наиболее существенными. Это вывод войск из Абхазии и Южной Осетии и допуск европейских наблюдателей в эти регионы. Текст новой стратегии был составлен на основе специального доклада румынского депутата Траяна Унгуреану, которого в Тбилиси многие помнят за его резкую критику России во время августовской войны. Дебаты по тексту стратегии в Европарламенте продолжались почти 1,5 часа. Грузию в своем выступлении упомянули 2 депутата. Один, говоря о необходимости поддерживать стремление к демократии, а другой, предупреждая о возможных проблемах с Москвой. «Мы собираемся вмешиваться в регион, который входит в сферу исторического влияния России», сказал депутат от Великобритании. Его коллеги из Восточной Европы подобную точку зрения назвали необоснованным скептицизмом. Всего через 1,5 часа после завершения голосования в Европарламенте грузинский МИД сделал специальное заявление. Замминистра Нино Каландазе сказала, что текст принятого документа стал неожиданностью для грузинских властей, а именно тот пункт, в котором Абхазия и Южная Осетия названы оккупированными регионами.
Такой важный и очень влиятельный институт, как Европарламент, продолжая поднимать вопрос об обязательствах России, теперь говорит и о том, что в Абхазии и Южной Осетии каждый день нарушаются права человека. При этом он дает этим регионам политический и юридический статус оккупированных территорий, что для нас очень важно, и мы всячески это приветствуем.
Стратегия по Черноморскому региону стала первым документом Европарламента, в котором Абхазия и Южная Осетия названы оккупированными регионами. До этого этот термин несколько раз приходилось оставлять в черновых проектах документов из-за невозможности достичь согласия в некоторых комитетах Европарламента. Директор Центра европейских исследований Каха Гугулашвили считает, что термин «оккупация» в стратегии Европарламента станет козырем в руках тех европейских политиков, которые призывают руководство ЕС открыто признать российскую оккупацию в Грузии.
Теперь любой другой институт Европейского Союза, в принципе, легально уже может использовать эти термины без каких-либо осложнений, каких-то внутренних, я имею, осложнений, или без каких-либо создания недоразумений внутри институтов.
Эксперт отмечает, что принятая стратегия носит рекомендательный характер руководству ЕС. Применение на практике описанных в ней предложений по Черноморскому региону следует ждать только через несколько лет. Олеся Вартанян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Судя по последним предварительным данным, полученным из комиссии по проведению референдума о самоопределении Южного Судана, подсчитано 83% бюллетеней, 99% из них за независимость от центральной власти и за объявление южной части страны независимым государством. Однако даже в случае, если итогом референдума станет отделение Юга, все равно до 9 июля 2011 года Судан продолжит существовать как единое пространство, рассказывает Александр Гостев.
Практически все жители Южного Судана проголосовали за независимость, если учесть, что из 3 миллионов 930 тысяч избирателей, зарегистрированных в 10 вилаятах региона, в референдуме участвовали более 95%. Референдум о независимости, прошедший с 9 по 15 января, стал результатом мирных соглашений, подписанных в 2005 году. Они положили конец гражданской войне, длившейся несколько десятилетий между арабским мусульманским севером, то есть центральным правительством в столице Хартуме и армией, с одной стороны, и югом, где преобладают чернокожие народы, в основном христиане, во главе с повстанцами из Народной армии освобождения Судана. Более 2 миллионов мирных жителей за это время были убиты, еще 4 миллиона стали беженцами. Вот что в первый день голосования сказал лидер Южного Судана Салва Киир.
Это исторический момент, которого так долго ждали народы Южного Судана. И сейчас я хотел бы призвать всех жителей Южного Судана набраться терпения на тот случай, если кому-то не удастся проголосовать сегодня. У вас впереди во всех смыслах еще много времени.
Выступая на этой неделе в католическом кафедральном соборе столицы Южного Судана города Джубы, Салва Киир призвал южан простить северянам все убийства и насилие, совершенные теми за последние десятилетия. Международное сообщество задолго до референдума ввело в зону конфликта солидные миротворческие и гуманитарные силы, опасаясь провокаций с обеих сторон. Эксперты отмечают, однако, что временное правительство Южного Судана за несколько лет сумело достаточно уверенно взять под контроль эту территорию, создать дееспособные министерства, в том числе обороны и внутренних дел. Президент Судана Омар аль-Башир и центральное правительство в Хартуме неоднократно обвинялись международными правозащитными организациями в массовых нарушениях прав человека и подавлении гражданских свобод. Не только на юге, но и во всей стране, в первую очередь в западном регионе Дарфур, где также происходят столкновения между чернокожим оседлым населением и мусульманскими кочевыми племенами, представляющими собой полувоенные формирования. Кстати, накануне референдума президент Судана Омар аль-Башир во время визита на юг пообещал признать любые итоги референдума и даже выразил готовность участвовать в празднованиях по случаю образования нового государства, если южане проголосуют за независимость. Один из жителей Джубы сказал, что с ранней ночи занял очередь перед участком для голосования, чтобы, цитата, «перестать быть рабом».
«Я не спал этой ночью. Я живу как раб, но я больше никогда не буду опять рабом после того, как проголосую сегодня».
Поскольку уровень грамотности населения в Южном Судане крайне низкий, голосовавшим предлагались бюллетени, на которых были отпечатаны две картинки. Слева одна раскрытая ладонь, останавливающий жест, символизировавший независимость, а справа две руки, пожимающие друг друга, то есть символ сохранения единства страны. Вот что сказал находившийся в Джубе бывший генеральный секретарь ООН Кофи Аннан.
«Большинство людей, с которыми мы общались, хотели бы избежать конфликтов и войны. Они видели уже много войн, и они устали от них. Бывшие злейшие враги в самых разных частях света способны были заключить мирное соглашение и по сей день жить, не нарушая этого мира. И то же самое может и должно произойти и здесь, в Судане».
В числе наблюдателей в Южном Судане был и голливудский актер, и в последние годы общественный активист Джордж Клуни. В пятницу агенты Клуни сообщили, что актер во время последней поездки заразился малярией, от которой ему, к счастью, только что удалось вылечиться. Александр Гостев, Радио Свобода.
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 5905 и 11950.
Эхо Кавказа.
Визит главы Счетной палаты России Сергея Степашина в Абхазию продолжает активно обсуждаться в самопровозглашенной республике. Его заявления в Сухуми фактически нивелировали результаты проверки расходования выделенных России средств на восстановление Абхазии, которые были выложены уже после его визита на сайте Счетной палаты. О том, какую реакцию вызвала такая снисходительность в абхазском обществе, расскажет Виталий Шария.
Председатель Счетной палаты Российской Федерации Сергей Степашин стал в последние дни в Абхазии одной из самых популярных и обсуждаемых персон. И все после каких-то 25 минут брифинга 12 января для местных журналистов в ходе его однодневного визита в Абхазию. А ведь до этого, во время его предыдущих приездов, в абхазском обществе было к нему весьма, я бы сказал, приветливое отношение. Вот что пишет в опубликованной вчера статье «Новые подходы в части государственного контроля» спикер Народного собрания парламента Республики Абхазия Нукзар Ашуба. Председатель Счетной палаты Российской Федерации Сергей Степашин, как ответственный и многоопытный государственный руководитель большого ранга, пользующийся высоким доверием у руководства России, как патриот своей страны, как давний и искренний друг Абхазии, персонально участвует в становлении органа государственного финансового контроля Республики Абхазии. И здесь хотелось бы еще раз напомнить, что Сергея Вадимовича в нашей республике многие знают еще с конца 80-х годов, среди них и наш президент. В июле 1989 года Сергей Вадимович Степашин командовал одним из подразделений внутренних войск МВД СССР, конец цитаты. Ни для кого не секрет, что появление этой статьи связано с беспрецедентной критикой, которую обрушила на Степашина абхазская оппозиция. При всей жесткости внутри абхазских политических разборок российских чиновников столь высокого ранга никто в Сухуми ранее так не критиковал. Прямо скажем, январская миссия Сергея Вадимовича была трудновыполнима. Но также бесспорно и то, что Степашин оказался во время брифинга как политик и дипломат не на высоте. Он вполне бы мог избежать ряда неловких высказываний, вызвавших недоумение. Прежде всего, конечно, в оппозиционно настроенной части общества. Уже на следующий день председатель партии «Форум народного единства Абхазии» Рауль Хаджимба выступил с заявлением «Индульгенция на продолжение», которое опубликовали многие СМИ. Еще более крутым оказалось заявление председателя Народной партии Абхазии Якуба Лакова. Уже одно название, и вот чего стоит: феномен и синдром Степашина, политический интриган и шантажист. И вот в четверг, 20 января, Счетная палата России опубликовала, наконец, обещанный Степашиным отчет о проверке расходования средств российского бюджета, направленных на оказание финансовой помощи Республике Абхазия. По мнению аудиторов, траты финансовой помощи из России в Абхазии контролировались неудовлетворительно. Характерен заголовок публикации Константина Кобякова об этом в российском интернет-издании «Взгляд». Абхазии поставили неуд. Впрочем, об этих 347 миллионах говорил Сухуми сам Степашин, но говорил, как известно, тоном, напомнившим многим фразу из советской кинокомедии «Берегись автомобиля». Он виноват, но он не виноват. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В сегодняшнем обзоре абхазских газет речь идет не только о визите Сергея Степашина. Обзор прессы подготовил в Сухуми Зура Паргун.
Читаем прессу.
Одна из главных тем публикации в абхазской прессе – итоги визита в республику председателя Счетной палаты Российской Федерации Сергея Степашина. Если проправительственная пресса ограничилась отчетами о совещании, проведенном совместно коллегией Счетной палаты с руководством Абхазии, пресс-конференции Степашина, то оппозиционная пресса не поскупилась на комментарии. Один из них, опубликованный почти во всех оппозиционных газетах, принадлежит председателю Форума народного единства Раулю Хаджимба. Хаджимба считает, что слова, сказанные Степашиным на пресс-конференции «Умеете строить достаточно экономно и достаточно эффективно», никак не вяжутся с суммой выявленных нарушений в 347 миллионов рублей. Он также выражает недоумение тем, что Степашин ни словом не обмолвился на пресс-конференции о нарушениях, выявленных совместной Абхазо-Российской комиссией по поводу отсутствия проектно-сметных документов на те или иные объекты. Получается, что господин Степашин выдал оправдательную индульгенцию на сумму в 347 миллионов рублей абхазским властям, утверждает оппозиционный политик. Глава Счетной палаты во время пребывания в Сухуми выразил надежду на то, что в 2014 году россияне смогут пересекать российско-абхазскую границу без всяких погранично-таможенных ограничений. В связи с этим газета «Эхо Абхазии» задается вопросом, что имел в виду Степашин. То ли он хотел сказать, что режим пересечения границы будет максимально облегчен, то ли вообще будет ликвидированы таможенные пограничные службы, остается пока загадкой. Автор газеты «Нужная» Зураб Зуба предлагает поспешить с принятием в Абхазии антикоррупционного законодательства. На протяжении многих лет даже из уст первых лиц государства говорится о существовании коррупции, но ничего не делается по борьбе с ней. Между тем, сама коррупция не дремлет, она развивается и заражает абхазское общество, утверждает автор. Он предлагает, в частности, записи на камеру мобильного телефона или диктофон, в том случае, если у бизнесмена чиновники требуют откат за кредит, рассматривать в судах как доказательство. Во-вторых, предусмотреть материальную заинтересованность лиц, которые помогут в раскрытии того или иного коррупционного дела. Например, возвращать им 25% от той суммы, которую они помогли вернуть государству. Если гражданин помог вернуть казне 10 миллионов рублей, то сможет получить в качестве вознаграждения 2,5 миллиона. По мнению автора, ничто не стимулирует так, как личная заинтересованность. В газете «Нужная» в рубрике «Права потребителя» опубликовано письмо Натальи Афанасьевой «Осторожные игрушки», в котором она пишет об инциденте, произошедшем с ее малолетней дочкой. После приобретения игрушек в Сухуми и продолжительного контакта с ними у ее дочки началось сильное недомогание. Диагноз врача – химическое отравление от контакта с игрушками, содержащими токсичные вещества. Надеюсь, что уполномоченные на то контролирующие органы не позволят недобросовестным коммерсантам зарабатывать на здоровье детей, предостерегает Афанасьева. По мнению издания, вопрос, поставленный автором письма, заслуживает серьезного внимания. Газета ждет ответа на следующие вопросы. Есть ли в Абхазии службы, несущие ответственность за качество товаров, завозимых в республику? Существует ли система, которая позволяет потребителю требовать возмещения ущерба, нанесенного ему в результате приобретенного некачественного товара? И какое конкретно государственное ведомство защищает интересы потребителей?
С обзором абхазской прессы был Зураб Аргун.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 5905 и 11950.
Эхо Кавказа.
Продолжаем нашу программу. В рубрике «Здесь живут люди» сегодня репортаж из Тхенвали. Город переживает настоящий бум. Его жители осадили единственную городскую автошколу, осваивая искусство вождения. Удивительно то, что подавляющее большинство желающих учиться – женщины. Наш корреспондент Зарина Санакоева проехала сегодня в учебном автомобиле с одним из преподавателей и его ученицей.
Еще несколько лет назад в Южной Осетии женщина за рулем была, мягко говоря, в диковинку. За последние два года ситуация не просто изменилась. Произошел настоящий перелом. Перелом настолько значительный, что единственная в республике автошкола, которая раньше вела спокойную и размеренную жизнь, обучая представителей сильного пола, стала просто захлебываться от наплыва представительниц пола прекрасного. 99% желающих освоить навыки вождения – женщины. Попадаются, конечно же, и мужчины. Но в основном это подростки, старшеклассники. Они, кстати, приходят в автошколу совсем не для того, чтобы чему-то научиться. Как правило, молодые люди водить уже умеют, но у них еще нет ресурсов, денег или необходимых связей, чтобы получить права без экзаменов. В результате преподаватели автошколы, которых, кстати, только двое, работают не покладая рук, от рассвета до заката. Эдуард Схавребов один из них. Его знают все в городе. Он рассказывает, что сейчас автошкола дает только навыки вождения. Для преподавания теории необходим класс, а у школы нет помещения.
Много желающих учиться, но у нас нет помещения. Палатка, в которой проводили занятия по теории, пришла в негодность. Нам сказали найти какой-нибудь частный дом и снять его. Но классы по 40 человек. Где мы найдем такой дом? А так очень много желающих. Больше 60 человек ждут в очереди.
Устроившись на заднем сиденье учебной семерки, я набираю в легкие побольше воздуха. Через несколько минут движения чувствую, что вспотели ладони. У ученицы Сюзанны сегодняшний урок третий по счету. А едем мы по улицам, вдоль которых прорыты котлованы по меньшей мере 3-метровой глубины. В городе меняют все подземные коммуникации. Я спрашиваю Эдуарда, не тяжело ли ему в таких условиях обучать вождению? Но он коротко отвечает, что чем труднее ученику, тем лучше результат. Хотя машину, конечно, жалко. Эдуард известен в городе тем, что к своей машине относится очень бережно, почти как к другу. Норма для преподавателей – 5 уроков вождения в день. Но поскольку поток желающих не иссякает, после обеда они дают частные уроки вождения, без теории. Агунда – одна из бывших учениц Эдуарда. Говорит, что ей повезло больше, чем девушкам, которые пошли учиться сейчас. Раньше у школы и помещение было, военная палатка, и улицы не успели разрыть.
Слава богу, я ходила в автошколу летом. Летом знаете, какие были проблемы вот с этими открытыми люками? Вот по сравнению с тем, что сейчас творится, те проблемы были вообще незначимы. Сейчас бы я не позавидовала тем, кто сейчас учится водить, ездить.
Покатавшись в учебке минут 10, прошу высадить меня на ближайшем углу. Поблагодарив учителя вождения и его ученицу, выхожу из машины, не глядя под ноги. После пережитого стресса нет сил обращать на что-то внимание. Попадаю прямиком в грязь. В очередной раз пытаюсь понять, как же все-таки легче передвигаться по перепаханным улицам. На машине или на своих двоих. Зарина Санакоева специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
«Эхо Кавказа».
Один из грузинских банков заказал специальное подарочное издание книги с фотографиями, сделанными известным в Грузии за ее пределами фотографом Юрием Мечитовым. Фотоальбом получил название «101 портрет». К сожалению, в продаже этой книги не будет, но с ней смогла ознакомиться наш тбилисский корреспондент Эдита Бадасян. И не только ознакомиться, но и поговорить с автором этих фотографий.
Мировые знаменитости и незнакомцы. Разные судьбы в разных ситуациях. Роберт Стуруа, Джабу Амириджиби, Роберт Де Ниро, Майя Плисецкая, Коте Махарадзе, Мать Тереза, Александр Абдулов, Сергей Параджанов. Все они встретились в книге-альбоме «101 портрет» тбилисского фотографа Юрия Мечетова. Сам мастер говорит о том, что в этом альбоме 30-летняя хроника с тех пор, как прошла его первая фотовыставка в 1979 году. Задумка автора была такова – разместить фотографии разных людей, но снятых только в Грузии.
Марковский был на выставке моего друга Алима Режинашвили, графика, и там был использован метод такой проводки, так называемый, со вспышкой, чтобы какой-то создать вот такой мистический образ.
Поясняет фотограф. У Юрия Мечетова уже есть свои ученики. Он преподает в Тбилисском университете театра и кино имени Шота Руставели. Своими учителями фотограф называет художника Марка Полякова, Владимира Пичхадзе и режиссера Сергея Параджанова.
Вот одна из самых, я считаю, выдающихся фотографий Сергея. Тут вот очень много символов, тут вот просто символический ряд, идет сверху донизу. Эту фотографию я использую своим студентам, когда объясняю им значение символов в искусстве, в изобразительном. Приоритет, во-первых, Сергея, тут меня нигде нет совершенно, поймите, он мне сказал, вот так снимай, не нагибайся, вот именно так будь. После общения с Параджановым я начинаю уже ставить сам кадр, обычно до того я только ловил.
Мечетов, улыбаясь, вспоминал то время, когда был снят портрет всемирно известного Марчелло Мастрояни.
Мастрояни, он узнал только в Тбилиси, что он не получает, она ему была номинирована на Оскар. И он пролетел с лучшей ролью на мужскую роль, с номинацией. Он и чувствовал себя немножко не в себе, но здесь он напился вина, пил без остановки грузинского, естественно, и как-то снял с себя эти стрессы и нагрузки.
Для Юрия Мечетова нет любимых и нелюбимых фотографий. Они все ему дорогие, близки и прошли через его жизнь. Листая альбом, как будто отправляешься в небольшое путешествие во времени.
Фотограф не тот, кто снимает. Сейчас снимает абсолютно все, у всех мобильные телефоны. Фотограф тот, кто отбирает. Их, наверное, хранит еще одновременно. Вот в фотографии как раз есть такая странная ипостась, что она может продлить жизнь человека.
К сожалению, книга не напечатана для продажи, поэтому увидеть ее посчастливится немногим. А тем временем мастер Мечетов готовится к выпуску второй части альбома. Чьи портреты будут размещены в нем, пока остается за завесой тайны. Эдита Бадасян для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
В Абхазии начался активный лов рыбы, так называемая «зимняя путина». Промыслом занимаются две туристские и несколько местных компаний. Властями самопровозглашенной республики разрешено добывать только два вида рыбы – камсу и ставриду. Квоты на этот год составляют 17 тысяч тонн хамсы и 900 тысяч тонн ставриды. Правда, пока поданы заявки на небольшие объемы. Рассказывает наш корреспондент в Сухуми Левон Галустян.
На Сухумском пляже не по сезону многолюдно. Каждое утро сюда приходят десятки любителей рыбалки, чтобы попытать счастье и добыть свежие кефали. Как раз в начале января эта морская хищница появляется у берегов Абхазии. В принципе, поймать ее можно в любое время года, но именно зимой кефали в прибрежной полосе как никогда много. Она идет сюда за огромными косяками хамсы, которую в свою очередь привлекает теплое и богатое планктоном море. Рассказывает заместитель председателя Госкомитета по экологии и природопользованию Абхазии Мурман Соломка.
Просто она тоже движется, передвигается по благоприятным условиям жизни для себя, и питание ищет. А питание у нас есть, как бы, и рыба в теплые воды уходит.
Прихода рыбы ждали не только рыбаки-одиночки, но также крупные предприятия. В этом году путина стартовала позже обычного. Аномально теплая осень на Черноморском побережье помешала хамсе и ставриде начать сезонную миграцию к берегам Абхазии. Только после того, как на Кубани и в Крыму стало по-настоящему холодно, косяки двинулись по своему привычному маршруту. В первых числах января неводы рыбацких шхун уже были полны рыбы, рассказывает Мурман Соломка.
В комитете по экологии и природопользованию создан штаб, и отслеживается все, вся информация стекается к нам, работа ведется, нарушений пока никаких нет.
В эту путину промыслом занимаются две турецкие и столько же местных рыболовецких компаний. Иностранцы должны добыть 450 тонн хамсы и 130 тонн ставриды. Сухумский рыбокомбинат запросил 100 тонн, а самая большая квота у Ачимчирского рыбозавода – 7 тысяч тонн. Хамсу они ловят для производства рыбной муки. Впрочем, эти предприятия могут обратиться с новыми заявками. Тем более, что запасы аквакультуры у берегов Абхазии очень солидные. Но сейнеры не выйдут из бухты, если не будут соблюдать установки. установленные правила добычи. За этим строго следят абхазские экологи, говорит Мурман Соломко.
Количество обязательно это все просматривается. Методы лова, кошелькового нева, других орудий лова не допускается. За этим следят экологи. И, значит, районы промысла обязательно должны соблюдаться.
Промысловая обстановка в этом сезоне складывается благоприятно. К побережью Абхазии подходит основное стадо черноморского анчоуса, и уже в ближайшее время путина может достичь своего пика. Хотя и без этого рыбаки возвращаются с богатыми уловами. Выданные квоты компании освоили уже более чем на 50%. Между прочим, промышленная добыча рыбы – это неплохой источник пополнения республиканского бюджета. Плата за вылов одной тонны хамсы составляет 1800 рублей, а ставриды – 3500. Так что на путине государство может хорошо заработать. Анчоусно-хамсовая лихорадка завершится 30 апреля. Ливон Галустян, Абхазия, Сухум, для Эхо Кавказа.
Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» и «Радио Свободная Европа». Наш сайт эхокавказа.ком. На нем вы можете послушать или прочитать все материалы программы, а также оставить свои комментарии. Главный редактор «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Сегодня с вами был Александр Касаткин. Всего вам доброго.